Мы тогда коснемся темы вида счастья. То, что понимать, потому что вот часто, когда говорят человеку, что вот цель жизни – это счастье, некоторые, особенно люди духовно ориентированные, скажем так, которые занимаются различными духовными практиками, воспринимается это немножко сопротивлением внутренним. Как это может быть? Поэтому, если мы подробнее рассмотрим, что такое вообще счастье, какие типы счастья существуют на индивидуальном уровне, вот тогда станет понятно, что, ну, собственно, это так. Вот если, допустим, ну вот так тебе задать вопрос сразу, какие вообще виды счастья есть, то есть как мы можем счастье получить? Ну, прежде всего, вопрос вот как. Вот мы ощущаем, что мы счастливы. А вот каким образом, то есть как мы почувствуем, то есть вот как мы чувствуем, счастье или несчастье? Чувствуем мы сердцем, да, вот само ощущение происходит, вот то, что мы называем сердцем. Смотри, прежде всего, значит, всегда мы начинаем с органов чувств. Счастье мы тоже приходит к нам через органы чувств. В первую очередь. Потому что без соприкосновения с миром, то есть мы получаем счастье. Но есть такое распространенное утверждение, что счастье не зависит от внешних условий. Мы это потом еще рассмотрим, насколько оно верное или неверное, это утверждение. Но мы можем начать, по крайней мере, с того, что через органы чувств 5 способов получения счастье на индивидуальном уровне или несчастье. Вот это становится причиной либо счастья, либо несчастья. То есть через прикосновение, через запах, через видение, то есть через зрение, через слушание, через вкус. Если через эти 5 органов чувств мы получаем какие-то приятные вещи, тогда мы ощущаем счастье. Если же через эти органы чувств мы получаем что-то неприятное для нас, то тогда мы испытываем несчастье. Это вот самый простой способ. Конечно, если нам чего-то плохого не скажут, мы не испытаем, что нам это неприятно, мы несчастны. Или видеть что-то. Потому что, чтобы, допустим, читать, то есть в любом случае уже должны мы это видеть. Мы должны видеть слова, которые написаны. Говоря уже там, если тебя бьют или же обнимают, это тоже отличается. То есть мы испытываем либо счастье, либо несчятье. То есть это вот 5 ворот, скажем так, через которые к нам приходят вот эти либо приятные, либо неприятные ощущения. Ну, либо объект, либо субъект. Потому что объект, да, то есть это предмет. Мы можем также то же самое испытывать приятные ощущения и от еды, и от одежды, обстановки, да, красивые виды, природа. Или человек, например, допустим, близкий человек, тем более все 5 органов чувств, он должен нравиться. Особенно если вот очень близкий человек, с которым в романтических, в интимных отношениях. То есть максимально 5 органов чувств должны получать большое удовольствие, чтобы мы вот ощутили, что мы счастливы с ним, что мы любим его. То есть на осязание, на запах, на внешний вид, как мы его видим, что мы слышим, какие слова он говорит. То есть все-все-все вот должно включиться. И это должно быть максимально приятно, чтобы мы сказали, что да, этого человека мы любим, он нам нравится. Мы испытываем счастье, да, когда можем получить. Когда мы не можем, да, вот через 5 органов чувств, что нам хочется, да, приятное, получить это, то мы испытываем тогда несчастье. Бывает, что мы хотим что-то, что нереальное. Но это зависит от нашего воспитания, образования, то есть вот те знания, которые мы получили. Мы вот чего-то хотим, но не можем этого получить, может быть, этого и не существует. Например, вот сутра писания такой: ребенок хочет луну с неба. Но также мы можем хотеть чего-то, что реально не существует. Например, вот желание остановить ум, как одно из желаний, то человек идею услышал, что остановка ума, постоянное пребывание вот в каком-то остановке без ума, жить здесь сейчас постоянно, что это вот состояние прекрасное, и он к этому начинает стремиться, и он этого не может, потому что постоянно быть в этом состоянии невозможно. И он, например, несчастлив, ему кажется, что вот он, у него что-то неправильно, что у него постоянно идет внутренний диалог, вот что он там живет не здесь сейчас. Фактически это тоже вот какая-то жить какой-то идеей нереальной невозможности, что это невозможно в принципе получить. Тоже человек будет несчастен. Важно, да, вот что органы чувств, они перестают соприкасаться с тем, что ну, нежелательно, то, что не хочется, то, что неприятно. Если перестает вот это соприкосновение быть, то уже становится отсутствие несчастья. Это да, один из методов, то есть когда ты идешь от минуса одного к нулю, но ты можешь идти от нуля к плюс одному, тогда это будет еще больше счастья ощущаться. И если говорить о способах достижения, то есть да, через органы чувств это окей, но это просто, мы можем говорить, счастье от получения какого-то опыта, то есть от потребления. На санскрите есть такое слово, называется бхога. Может быть, слышала? Да, то есть это вот каких-то внешних объектов мы просто, зачастую просто пассивно. Мы что-то едим, мы что-то видим, наслаждаемся музыкой. То есть это просто вот идет потребление такое с внешнего мира. То есть оно происходит тоже постоянно в жизни у любого человека. И через это вот мы получаем какую-то гамму приятных или неприятных чувств. Второй метод – это карма. То есть это что-то делать. То есть мы получаем ощущение счастья, когда мы занимаемся какой-то деятельностью. То есть, допустим, не просто мы можем получать удовольствие, поедая пищу, а можем получать удовольствие, ее приготавливая. То есть процесс приготовления. Мы можем, допустим, слушать чью-то лекцию, мы можем сами читать лекцию. Это разные виды счастья. То есть способы от потребления, то есть это от бхоги и от кармы. То есть это от деятельности какой-то. В жизни взрослого человека это занимает очень большое место. И если, допустим, у человека нет того рода деятельности, которая ему действительно нравится, очень много как бы, внутреннего ощущения неудовлетворенности, вот это отсутствие смысла жизни часто посещает человека. Когда у него нет той деятельности, выполнение которой ему приносит ощущение счастья, комфорта, через карму. Следующий вид – это гьяна. Получение счастья через изучение. Изучая, познавая. То есть это с детских лет начинается. Вот когда ребенок рождается, начинает он познавать окружающий мир. Во взрослом состоянии, когда мы получаем какие-то новые знания, то есть изучаем что-то. Когда мы изучаем другого человека, это тоже счастье от познания. Вот мы, например, встречаемся когда, но с новым любимым мы еще его не знаем. То есть да, у нас органы чувств включены, нам он нравится, но плюс параллельно идет часть познания другого человека. Вот это три таких главных пути, то есть это гьяна, карма, пхога. От познания, от деятельности и от потребления, то есть от получения опыта. Еще один вид – это есть счастье от просто отдыха. То есть, когда мы ничего не делаем, когда мы спим, например, или просто отдыхаем, мы ничего не познаем, не занимаемся никакой деятельностью, не получаем никакого опыта через органы чувств, мы просто отдыхаем. То есть, такое, можно сказать, счастье нирваны. Вот это вот три и плюс четвертый. А нирвана, ну, можно сказать, это остановка всего обычного. Но в этом состоянии мы не можем долго пребывать. Но говорит, что достижение нирваны, то есть это вот остановка всего. Остановка всякого опыта, остановка всякого познания, остановка всякой деятельности. Любого опыта, да. Если любой вот опыт, который, если называть опыт потребления, просто вот, ну, как бы пассивный, да, вот мы получаем какой-то опыт, извини. Остановка опыта, остановка познания, остановка деятельности в буддизме называется нирваной. Если брать слово, как оно есть, то да, это все, это остановка, состояние отдыха, находишься, ничего нет, ничего не включено. Когда засыпаем, ну, фактически, да, мы вещи не помним, то есть ум, он продолжает работать, но Мы не всегда вспоминаем, допустим, те сны, которые мы видим, но даже в процессе сна мы попадаем туда же, в то состояние, вот где происходит основка всего. Даже это называется сны без сновидения, более глубокое состояние турья, это вообще состояние бытия. Там максимально идет отдых, максимальное такое восстановление. Это вот один, да, метод, как мы рассматриваем пути получения счастья. Еще мы можем тоже с точки зрения счастья на четырех уровнях. Физический уровень счастья. То есть это счастье именно вот получаемое телесное. Телесный какой-то комфорт, исполнение каких-то потребностей, опять же, с едой, со сном, да, там, если мы устали, там, полежали, отдохнули. Если нам холодно, мы согрелись у костра, например. Это удовлетворение таких нужд. То, что физически, на физическом уровне мы ощущаем состояние счастья. На умственном, на ментальном уровне это любые виды вот, ментальных удовольствий. Это и чтение, и прослушивание музыки, фильмы смотрим. То есть все-все-все, вот то, что, допустим, не просто там одеваем одежду, согреваясь, одеваем красивую одежду, уже раз ум включается. Там вот она не просто, а вот она какая-то красивая. Для такого получения ментального счастья нужно некоторое понимание. У ребенка этого еще нет. То есть пока ум не развит у ребенка, он просто вот чисто физическое счастье испытывает. Потом по мере воспитания, образования, получают какие-то знания, уже происходит вот такое ментальное развлечение, что более приятно, что менее приятно. Уже идет выбор, что вот из объектов, через органы чувств мы уже не все подряд выбираем, просто чтобы удовлетворить нужды, а уже ум включен, чтобы это было красиво, более интересно. Это вот удовольствие на ментальном уровне, которое мы получаем. Следующее – это удовольствие, счастье, которое мы получаем на эмоциональном уровне. Это ощущение глубоких эмоциональных связей. Это может быть в отношении, опять же, объектов и субъектов. То есть это и с людьми, например, да, взаимоотношения с другими людьми. Чем глубже эти отношения, ближе эти отношения, тем больше мы испытываем эмоционального счастья. А если говорить об объектах, то это, например, погружение в, например, музыка или искусство. Чем вот глубже. Если мы имеем, например, музыкальное образование, насколько глубже у нас восприятие идет музыкальное. Если у нас, допустим, мы некоторые искусствоведческие знания получаем, насколько глубже мы эмоционально можем прочувствовать какое-то произведение искусства, будь то скульптура или картина. Это в любой, даже профессиональной области, вот чем мы занимаемся, если мы идем глубже в это, то у нас возникает не просто ментальное удовольствие, да, вот от выполнения какой-то деятельности, соприкосновения вот с какой-то объектом нашего изучения, но и более глубоко эмоционально, то есть мы испытываем больше вот этого эмоционального счастья. И четвертое по уровням, если то это счастье уровня сознания, в основном оно связано с возможностью концентрации длительное время на каком-то вот интересующем нас объекте. Длительное состояние осознанности, концентрации. Мы понимаем что-то, все глубже и глубже понимаем что-то, не просто ощущая, но вот еще, допустим, наши знания углубляются о чем-то. В основном это счастье ученого, скажем так, да, счастье ученого, который исследует что-то глубоко, долго-долго вот концентрируется на какой-то теме, и эта тема начинает разными гранями открываться ему, понимает его. Исследуем ли мы сознание? То есть, если мы, допустим, ученые в духовной области, то мы можем испытывать счастье в этой теме, открывая какие-то новые-новые грани. То есть, это вот если по уровням рассматривать счастье, то вот эти четыре уровня мы можем выделить. И если рассматривать по категориям, то есть, это может быть индивидуальное счастье, то есть, счастье, которое мы на индивидуальном уровне. Вот все вышесказанное, в принципе, это индивидуальное счастье, то, что мы для себя испытываем. Семейное счастье, следующий уровень, это новое, если мы как бы маленькими там семья, группами людей, То есть все виды счастья, которые мы можем получать на этом уровне. Социальное счастье, то есть это вот общественное, то есть это общественная какая-то деятельность, когда уже задействованы более широкие слои, скажем так, более широкое, большое количество людей. И счастье, мы говорим, ну, можно назвать его универсальное, как бы всеобщее такое. Это, то есть когда полностью вот в гармонии, здоровое такое гармоничное существование общества и природы. Многие какие-то нарушения природных циклов для людей, которые вот мыслят этими категориями, чувствуют счастье, им очень большой дискомфорт. То есть пока чем загрязнение окружающей среды, да, вот некоторые очень болезненно, чем животными обращение жестокое. Вот это вот уже ощущение как бы дисгармонии, дисбаланса между человеком и природой. Так это счастье испытать очень сложно, пока это продолжается. Такие базовые вещи, что нам необходимо знать, и из этого мы можем сказать, что нет ничего плохого и какого-то недуховного в том, когда мы говорим, что цель, смысл жизни – это достижение счастья. Если вот посмотреть на эту тему более широко. Если какие-то вопросы есть, можно задать. Смысл жизни мы ощущаем там, где мы испытываем счастье. Если что-то нам нравится делать, да, это становится для нас очень важно. То есть это как смысл жизни становится. Какие-то другие, вот мы говорили, что это, но зависит тоже от развитости, раскрытости сознания. То есть сознание, оно развивается, раскрывается постепенно. То есть удовлетворившись каким-то счастьем на каком-то одном уровне, мы потихонечку, да, переходим к другим. Или, может быть, да, всю жизнь, вот, если нас это вот такой уровень счастья удовлетворяет, да, мы можем всю жизнь не, как бы не хотеть чего-то другого. Так, да. В этом нет ничего плохого, а это вот как данность. Плохое, да, это плохое только в плохом образовании и воспитании, то есть в общей культуре. Общественная система такова, что вот в ней только так можно, допустим, в негативном ключе развиваться. Да, у людей будут негативные желания. Но само по себе, вот от природы, да, нет ничего плохого в человеке. Плохое это уже вот создается, это уже следующая культурная надстройка, это в зависимости от того, в какой он семье родился, там, в какие обстоятельства попал, то есть какие были у него учителя, какая в целом общественная обстановка. Да. Это вот будет влиять на его, мы говорим, он хороший человек, плохой, его потребление правильное или неправильное. Культура, допустим, есть в Макдональдсах, потом толстеть, допустим, ну, в Америке это в большей степени. Это как плохая культура, да, ну, потому что это вредит здоровью. Но это вот, докуда это есть в общей культуре, и человек в нее попадает, и он это вот все автоматически впитывает. И это не значит, что его желания плохие. Значит, он просто вот, он как плохая культура. Если он его перевоспитать, скажем так, или попадет, допустим, в другие обстоятельства, более хорошие, ему объяснят, он откажется. Мы были не вегетарианцами, мы не знали, то есть это не значит, что мы делали плохо. Мы просто вот с рождения попали в эту культуру, и никаких других данных не было. То есть мы впитали то, что было. Узнали что-то другое, поняли какую-то, выбрали более хорошую культуру, все, мы уже другие. Но от этого как бы сам функционал, он такой же остался. То есть мы точно так же хотим счастья от удовольствия поедания, скажем так, но мы уже выбираем другие, более, ну, скажем так, хорошие, не вредящие ни нам, ни природе объекты. Да, природа – это вот как это природная данность, то есть это те рамки, за которые мы, ну, не можем, то есть это уже вот они предопределенные. Культура – это то, что только у человека есть, не у других существ на этой земле. В полной мере вот, возможность быть творцом, то есть, вот, как мы говорили, да, в полной мере возможность раскрытия сознания, есть только у человека. И он, да, и он свободен творить культуру в природных рамках, какие есть, да, вот как данность. Он уже, да, творит культуру по направлению, опять же, к своему счастью. То есть и пока вот этого счастья не будет достигнуто для всех, вот эта вот программа будет Это тоже вот как данность. Единственная данность, что человек хочет счастья. Как и любое живое существо. Просто он сознательно может в этом мире к этому стремиться и это создавать. В основном вот для взрослого человека все равно вот где-то, ну, как считается, до 20, по классике, до 25 лет идет обучение, с 25 до 50 это уже какая-то деятельность, то есть работа в социуме. Поэтому очень много упирается вот в ту деятельность, которой человек занимается, если он выбрал и занимается тем, что приносит ему удовлетворение, то все остальное, оно будет включено автоматически. То есть это карма, скажем так, деятельность. Многие вот в не совсем благоприятных социальных условиях, там многие вещи нам приходится дополнительно, да, еще изучать. Не потому, что нам это сильно хочется, потому что это просто необходимость, допустим, такая встает перед нами. Как только необходимость будет снята, в принципе, нам многие вещи не нужны, по большому счету, изучать. Потому что те, допустим, вот кто, люди знания, скажем так, которых реально вот интересно знание, то есть они всю жизнь что-то постоянно изучают, вот, исследуют ученые, если это интерес. Эмоциональный человек, у кого, значит, фокус счастья все-таки главное, это вот во взаимоотношениях, то есть как только они находят какую-то общественную деятельность, где могут сполна проявиться, все, вот они, это как бы главное. То есть они будут постоянно испытывать счастье, что они могут что-то делать для других, делиться чем-то с другим, помогать другим. Ментального уровня, да, это чисто профессиональная деятельность. То есть человек вот, ну, люди профессии. Ментальный уровень развитый, то есть если они находят профессию, то есть для них главное найти вот та профессию, в которой они могут совершенствоваться. Да, они параллельно, конечно, это помогают другим людям через эту профессию, но главный фокус у них это все-таки вот, что они сами получают удовлетворение, что они развиваются как профессионал. Это большая разница. То есть эмоциональный человек, он немного, у него другой фокус. Да, он развивается как профессионал, все, но для него вот как бы все равно вот эмоциональная составляющая, она важнее, чем профессиональная, чем ментальная. Так. Я тоже вот наблюдаю иногда вот люди, ну, профессиональные, у них вот и взаимоотношения, они более поверхностные. То есть вот это вот глубины как бы чувств, вот, которые нужны, допустим, во взаимоотношениях эмоциональному человеку, у них просто нету. Это им не интересно вот в это углубляться. Но они могут быть просто высокопрофессионалами в своей области. В этом смысле, если, допустим, эмоциональный человек и профессиональный человек образуют пару, им будет иногда, да, сложно. Профессиональный человек не будет понимать, что это он мучается там, а эмоционально ему не будет хватать любви. А профессионально скажет, какой типа любви тебе. Ну, так. Если вот, да, вот одинаковые вот объекты и субъекты, то есть одинаковые уровни счастья, им будет более комфортно друг с другом, больше понимания будет. Для эмоционального человека это все создает. Вот, допустим, более профессиональный человек, возможно, твой муж такой, то удовольствие на ментальном уровне. Ему достаточно, что вот человек рядом, допустим, жена рядом, жена там симпатичная, красивая, умная, в чем-то она вот, ну, интересный там собеседник, вот там другие ее уважают. То есть какие-то вот они более поверхностные восприятия. И это создает ему тоже эмоциональность. Но вот этой эмоциональности, например, то есть тебе недостаточно, что вот муж там симпатичный, красивый, что вот его там уважают люди, вот он мастер своего дела. Но еще нужно что-то, вот, что вас двоих будет связывать, вот это вот углубление. То, что эмоционально называют любовь, да, взаимоотношения. Что мы вместе можем делать, о чем мы можем более глубоко разговаривать. Какие темы, какую деятельность мы совместно можем делать, например. То есть это все вот для эмоционального человека очень важно. Профессиональному человеку это не нужно, не важно. Он уже счастлив, то, что вот рядом красивый, симпатичный, умный, добрый, там что-то еще, партнер и все. И поэтому они вот очень сложно им понять друг друга. Один будет эмоционально будет обижаться, что ему что-то не хватает, а другой будет говорить, а что не хватает, все прекрасно. Допустим, ему он, ну, не в этой культуре, но он эмоционально развит. То что такой человек делает? Ему, допустим, неинтересно Махабхарата, но он эмоционально развит. Он прислушает, он начнет слушать, начнет задавать вопросы, потому что он видит, что тебе это интересно, и он вот как бы чувствует, что тебе это интересно. И он уже будет с тобой беседу вести, именно вот пытаясь вот понять, а что там тебе неинтересно. У него, допустим, другие интересы. Да? Он, по крайней мере, прислушается и примет все, что вот ты ему скажешь. Это вот показатель именно эмоционального развития у человека. Даже если он вообще совершенно из другой области, ему это Махабхарата глубоко параллельно. Да? И вот так, когда другой человек встречает вот человека эмоционального уровня, он понимает, что ему, да, ему можно поделиться много чем, и тот примет. Вот это вот показатель как раз эмоционального тоже уровня, показатель сердца, это глубина принятия. Глубина принятия других людей, их вообще интересов. Неважно там, даже если мне это не интересно, но я чисто эмоционально отзываюсь. Ну, это иногда называют эмпатия, да. Вот, а в ком этого нету, это не значит, что он плохой. Это значит, что просто вот в нем это, допустим, нам же тоже какие-то удовольствия сознательного уровня, вот мы некоторых ученых тоже можем не понять. То есть как это он нам там будет что-то рассказывать, нам это неинтересно. А он с горящими глазами о своей какой-то молекуле или что? В любом случае, да, вот люди, у кого эмоциональный уровень сознания, это вот сразу их отличаешь по их степени принятия. Насколько вот они могут с эмпатией относиться к другому человеку. Смотри, вот я сейчас тебе интересную такую. Несколько лет назад один индийский учитель задавал такую загадку. Не загадку, а вопрос. Вот смотри, есть, ну, либо два человека, ну, может быть, несколько человек, неважно. Они находятся в одном помещении, и у них очень маленькое количество пищи, очень маленькое. Они очень голодные сильно. Представь, что эта пища, ну, у тебя находится. Очень голодные все, и ты тоже очень-очень голодная. Не просто вот голодная, а очень сильно голодная. И вот очень маленькое количество пищи. Вот что ты будешь с ней делать? Четыре варианта есть на самом деле. Нет, есть четыре варианта по уровням. Понятно, что ты будешь делать, что человек какого уровня будет делать с этой пищей. Первое, ну, побуждение, что вот в такой ситуации, первое побуждение, как человек, вот в зависимости от вот этих четырех уровней, четыре варианта есть, то человек физического уровня, у него однозначно, он первое побуждение съесть все самому. Это очень однозначно. То есть на этом уровне других вариантов не может быть. То есть если вот на физическом уровне первое побуждение – это съесть все самому. Человек ментального уровня, не знаю, вот профессионального уровня или семейного уровня, такой человек разделит поровну. Это однозначно. То есть он, да, разделит поровну. Человек эмоционального уровня разделит не поровну, он разделит меньшую часть себе, возьмет, а большую часть, потому что он подумает, ну я-то, ну как бы, мне проще потерпеть, вот, он большую часть отдаст другому. А человек сознательного уровня, его первое побуждение, ну другой вопрос, да, как это там будет в конкретной ситуации, но вот первое побуждение – это отдать другим или другому, потому что он понимает, что страдание от голода – это невероятное страдание, что сам он, ну, как-то с этим справится, а для других это просто невозможно, и он это все отдаст. Если что-то останется, он, да, возьмет себе. Но если ничего не останется, он, и он причем не испытает никакого негатива при этом. Что вот это, конечно, такая достаточно жесткие условия, но вот как он говорил, что чисто психологически вот первое побуждение вот у человека того или иного уровня, ну, вот, будет именно такие в одинаковых условиях. Интересно, да? Ну, я тоже, да, до сознательного уровня я тогда вряд ли бы я дотянула, но вот сейчас я уже так, когда я знаю правильный ответ. В жестких ситуациях этого не скроешь. То есть мы зачастую сами не знаем, как мы сможем повести себя вот в каких-то, ну, действительно критических для жизни ситуациях. Мы недавно были в гостях у одного человека, и там девушка рассказывала. Ну, такой хороший парень, да, все он такой. И она потом рассказывала, что, значит, был случай, они шли где-то там в Индии, и там, ну, какая-то выскочила корова. И мальчик это очень быстро выскочил какие-то кусты, а девочке там пришлось что-то делать. Там неожиданный какой-то такой момент. И вот первая его реакция была спасти себя. Вот так. Причем совершенно хороший, добрый, такой отзывчивый парень. Но вот первая реакция, он, в общем-то, это вот самозащита была. У меня, знаешь, это было, я когда-то фильм о войне смотрела, про партизанов, которые попадали в плен, и их пытали, а они не выдавали родину. Я так сильно страдала, потому что мне казалось, что если я, потому что думаю, что я более физическая, я бы не выдержала, я думаю, я бы предала и родину там, и всех. Я ужасно переживала, я прям помню вот эти моменты. Но мы не знаем в реальности, вот оказавшись в реальности, мы не знаем, что и как будет. Я имею в виду, вот знаешь, вот когда к фашистам партизан попадает, и вот его пытают, да, по-всякому. Достаточно такие жесткие слова. Но мы не знаем, как мы поступим. Нам может казаться, да, потому что, ну, многие рассказывали, что там какие-то слабаки, вот вроде бы там они такие слабенькие, боли боятся и все, а показывали чудеса героизма. А наоборот, сильные, казалось бы, люди поступали по-другому, да. То есть это вот не всегда мы можем представить, как мы поступим в той или иной ситуации, где риск для жизни. По-настоящему, да, но это и не требуется, по большому счету, потому что эти ситуации бывают редко, и не всегда, в военное время тоже не всегда бывает. Но по многим показателям, вот как человек в повседневной жизни, очень много можно судить об его уровне. Уровень для чего нужен? Да, главное для выбора профессии и для вот взаимоотношений, понимая, на каком уровне человек какое вот счастье испытывает, что ему нужно. Если ему не интересует счастье глубоких отношений, то тогда да, просто от него не добьешься, если будешь хотеть. А обычно это все-таки, если, допустим, знаний нет, то это по каким-то признакам уже быстро становится понятно. Просто, ну, не хочется на них обращать внимания и думать, раз уже вот что-то хорошо, и слава Богу, хоть это уже счастье. Потому что выбрать на 100% вот сейчас бывает непросто. Если человек, он более открытый, много путешествует, много, вот, то у него больше шансов, ну, выбрать не сразу тот, да, а постепенно. То есть пробовать те отношения, другие отношения разные, постепенно выбирать. Если выбор маленький, то, конечно, первое, что нам более-менее хорошее, нам хочется это и не хочется терять хотя бы это. Не расположены к отношениям, но женщины профессионального уровня, они тоже, им глубина эмоций не особо интересна. Им важно, чтобы все, обеспеченность была, комфорт. То есть нет, среди женщин тоже встречаются и люди профессионального уровня, тоже много. Среди мужчин есть более эмоциональные. Более эмоциональные, смотри, вот то, что, допустим, называется эмоция, в обычном понимании, это не то, что вот, допустим, я сейчас говорю об уровнях развития сознания. Это эмпатия, понимание другого. Вот эта эмоциональность. Просто эгоистичная эмоциональность, она сплошь и рядом. В обычном смысле эмоции работают, когда тебе что-то не так, ты там плачешь, обижаешься. Когда что-то хорошо, ты радуешься. Как у ребенка. Вот у него эмоции, вот они такие природные. Я говорю больше о культурной. Это уровни, которые... эмоциональность культурная, человеческая, которая развивается после развития ментального уровня. То есть глубина понимания еще. Еще глубина привязанности играет роль. В общем-то, если кто-то действительно очень близкий, очень значимый, то это, ну, сильнее человека эмоционально потрясет. Ну да, если как бы уровень понимания очень высокий, то можно даже в этом случае не плакать, например. Как бы понимая, это такой очень высокий уровень понимания вообще, да, природы явлений, мира, жизни и смерти. Тогда можно даже и кто-то очень значимый, ты не будешь плакать. То есть, да, эмоциональность, да, все зависит от понимания тоже. Там совсем вот если, допустим, человек плачет, в любом случае у него нет глубины понимания вообще о смерти, о жизни. То есть для него это просто загадка. В основном плачет, о ком? Плачет о себе. То, что ты остался без этого человека. То, что тебе будет какой-то дискомфорт в жизни из-за того, что его в твоей жизни больше нет. Если разобраться, по сути, от этого плачет, когда умирает другой. Не потому, что он умер. Мы же не знаем, что там. Ему-то, может, хорошо. Но этого ничего не знаем. Но мы остались без него. Тот уровень комфорта, счастья, удобства, который вот благодаря этому человеку был в нашей жизни, мы потеряли. Плачем мы, а во время смерти плачем мы о себе, не о другом. Эмоциональный уровень – это глубина понимания, глубина эмпатии. У матери к ребенку в основном в большей степени, да, природная, не культурная вот любовь, а в большей степени природная, то есть по природе. Мать любит своего ребенка, защищает его, кормит его, что, не дай бог, там он что-то не поел, что, ну, кажется, что все, он тут, все ему плохо будет, заболеет там, все. Это больше по природе, потому что культурное, ты уже как-то начинаешь, да, уже какие-то понимать знания, что, может, и ничего страшного, может, ему даже и лучше будет, если он там сейчас не поест или поест что-то другое. Эмоции, они уже, ну, формируются более адекватные. Что плакать, тут вообще эта ситуация там не для плача, а то есть, если ребенок не хочет, то есть это не вот так работает организм, то еще что-то, ну, изучить, чтобы лучше понять, как функционирует организм ребенка, что вообще ему нужно. А эмоция будет более адекватная, и уже такой не будет. Не значит, что он не будет сопереживать ребенку, заботиться о нем, но уже вот это уйдет. Она будет адекватной ситуации, эмоции. Не надо приставать, это сразу станет понятно. При попытке, допустим, вот что тебе интересно, что тебе приносит счастье, при попытке поделиться этим с тем, кому это не приносит счастье, это сразу станет очевидно. Если он, у него нет эмпатии, он и просто не захочет этого слушать. Вот это тоже недостаток эмпатии, да. То есть человек не чувствует другого, да. Нет, это ничего страшного. Если человек просит, то, в принципе, тоже можно отозваться, начать рассказывать. Если сам просит, пусть терпит, раз сам попросил. Тогда, знаешь, это нужно, смотри, в таких ситуациях тоже говорить, что да, что вот то, что вот вы это так, но вот есть еще одно, то есть не то, что ты их учишь, а что вот есть еще одно, что, в общем-то, ну, будет полезно. Или причинит меньше вреда, например. То вот, что вот это вот есть вот определенная опасность, определенный риск. Вот это, допустим, есть вариант, на который меньше риска. И хотите, я вам его озвучу. Вот так, как и более нейтрально. Не то, что сразу начинать, да. Просто говорить, что вот есть еще один вариант, вот я читала там у профессора такого-то, это действует безоговорочно, если кого-то еще авторитет, не сослаться не на себя, а на кого-то еще. Что, знаете, вот есть исследование профессора такого-то, ну вот да, там как бы вы совершенно по-другому все это выглядит, что это даже может быть вредно. Ну, хотите, я вам расскажу. Ну, а никто не хочет для себя вреда. Поэтому, как правило, люди, да, выслушают. Скажи, что вот сейчас ты не готова дать ответ. И потом просто, да, в следующий раз подготовиться и дать ответ. Если, ну, сказать, что да, что, вот, вы знаете, я кое-что еще читала, сейчас я вам не готова рассказать, я вам в следующий раз вот поделюсь. Но там есть некоторые сложности. То есть я просто... Ну, если это действительно касается здоровья другого человека, лучше поделиться, да. Если сразу не знать, что ничего страшного, просто говорить, что сейчас не могу точно вспомнить, но вот в следующий раз скажу, например. Я так делаю тоже иногда, потому что иногда вроде какая-то информация где-то есть, а я не знаю, как это еще донести, поэтому нужно время, чтобы, ну, продумать, чтобы это отлежалось, что именно как до этого человека, чтобы вот он услышал. Туда, тогда просто берешь паузу и как-то, знаешь, может быть, иногда как при другом случае, вот как-то ненавязчиво вдруг, потому что когда вот в данной ситуации человек может не услышать, а потом как-то при случае просто еще раз что-то такое сказать, мимоходом, иногда он лучше услышит. Потому что никто не любит, да, морализаторство. Морализаторство никто не любит. Никто не любит, чтобы их в чем-то уличали, в их некомпетентности. Вот знаешь, это страшно. Для мужчин это вообще очень страшно, что вдруг там это их уличили, что они в чем-то некомпетентны. Ну, для профессиональных мужчин, я имею в виду. Смотри, сейчас какой-то момент. Я просто занимаю позицию нейтральную. Когда мы слышим, вот когда что-то другое нас осуждает, да? Нам кажется, вроде бы он говорит правду, но нам слышит, что он нас осуждает. Потому что он действительно думает, что это плохо. И когда ты кому-то говоришь, ты считаешь, что это неправильно, и это будет передаваться человеку вот этот эмоциональный позыв. А когда ты, допустим, нейтрально, ты просто рассуждаешь, что ну окей, вот это так, вот это так. То есть ты как бы понимаешь, что это так-то, вот, допустим, что человек поступает так не потому, что он плохой, а в силу огромного количества обстоятельств, что он в данной ситуации по-другому поступить не может. И у тебя нет ни капли, если осуждения, понимаешь, что это не есть плохо. И думаешь, что вот это просто вот так, то что это ну, человеку, да, приносит определенный дискомфорт, и нужно тут подумать, что делать, чтобы, в общем, человек от этого комфорта, дискомфорта избавился. И в этой позиции, да, особо не будут чувствовать. Именно вот нейтральную позицию так широко посмотреть, что не сразу осуждать, что вот вы делаете тот, там, как это, мясоеды проклятые. Да? Вот, а реально, как по-другому? Мы тоже были мясоедами проклятыми. Не потому, что они проклятые, это культура. Это большой пласт культуры. И бутылка в голове стала. Это причина, очень много причин. Люди пьют не потому, что они алкоголики ужасные, а потому что жизнь такая. Если они не будут пить, они еще хуже им будет. У них нет других методов, чтобы, допустим, расслабить, вот, убрать напряжение. То есть это единственный способ, ну, как подходящий для них сейчас, вот, чтобы это напряжение убрать. И чувство напряжения, ты научилась его не накапливать. Вот в чем дело. Важное отличие. А у них нет этого. И знаешь, вот если как ты относишься ко всему нормально, вот, да, вот это так есть, и видишь более широкую картину, но все равно, то есть у меня тоже есть люди, которые, если я, допустим, даже максимально нейтрально стараюсь, и я реально нейтрально, вот кто-то может все равно почувствовать, услышать что-то. Вот особенно это вот люди, допустим, профессионального уровня, вот у них очень болезненный пункт, то есть кто-то их может задеть вот как бы некомпетенцией. Вот это вот самый такой момент, то есть они уже, у них фокус внимания сразу перемещается с темы обсуждения вот на этот момент, что они сразу начинают аргументировать, чтобы защищать свою позицию. Такой тонкий момент. А если человек действительно вот заинтересован понять какую-то тему, то, в принципе, он, да, будет, может быть, неприятно, но он все равно будет концентрироваться на обсуждаемой теме. Чтобы принять что-то, нужно более ну, всесторонне это понять. Тогда идет принятие. Какой-то угол еще не был открыт, вот чтобы не было принятия, что вот это действительно, ну да, это не совсем верно, что нужно от этого уходить. Когда этот угол открылся, то принятие произошло более естественно. Да, то есть это более полная картина, должны все пазлы сложиться, чтобы у человека вот следующий какой-то шаг, решение, да, принято. То есть нужно более такую обширную калькуляцию провести, чтобы вот все факторы, вот они как, знаешь, на столе перед тобой лежали, чтобы их было видно. И тогда это становится ну, более легко. Не нужно насилие, вот, чтобы решение принять, чтобы решение более легко принимается. Это в любых ситуациях, да, вот где вот этот вот дискомфорт, значит, вот нету полной ясности. Тогда нужно вот больше там, мне учитель мой говорит, на стол перед собой выкладывать все, все, что есть. И вот все это рассматривать. Поэтому да, если вот сразу, если что-то принимается решение, а потом после этого чувствуется дискомфорт, значит, не было достаточной калькуляции, вот это проведено. Допустим, если ты что-то изучаешь, это индивидуальное счастье. Потому что в первую очередь индивидуальный уровень, он у всех. Другое дело, да, это расширяется. То есть, допустим, человек, у которого есть семья, он уже не может жить категориями только для себя. Конечно, он и для себя, тоже, чтобы ему было хорошо. Но плюс он включает, чтобы и членам семьи было хорошо. Но при этом он ему будет, может быть, безразлично члены других семей, да, в меньшей степени интересовать. Социальный человек, он, да, говорят, что они социальные деятели, они могут как к своим детям, там, чужим детям, более-менее вот они как бы, ну, справедливо, да, относятся, не будут там выгораживать своих детей перед другим, если их дети не правы, да, справедливость. Человек вот уровня сознания по-настоящему, я думаю, таких на самом деле очень мало, вот, по-настоящему человек уровня сознания. Это вот высшая степень вообще беспристрастности в отношении людей. То для него вот как бы он любого человека будет ощущать как не то, что даже как члена своей семьи, а почти как себя. Он вот с другим будет общаться, а вот именно так, как вот как к себе он относится. Это высшая степень беспристрастности. Можно считать себя беспристрастным, но по факту это не так-то просто быть. Это нужно очень глубокий уровень понимания, скажем так. Очень глубокий уровень понимания, чтобы вот такая беспристрастность была. Просто вот так беспристрастность сама по себе, она не возникнет. То есть уровень повышается по мере углубления понимания, по мере расширения своего понимания. То есть такие люди обычно не занимаются какой-то отдельной деятельностью для себя. Фокус уже их направлен, вот что-то они для глобально для человечества. Отчасти вот даже те люди, которые какие-то системы продумали, вот философы, это философский уровень. Вот, то есть они как глобально вот мыслят. Такой вот глобальный охват явлений мира, осознательный уровень. Это, конечно, уже совершенно другие категории вообще, вот как мыслит человек, как он живет, то есть весь образ жизни. Но это как это определенная глубина понимания. То есть по мере развития понимания человек, он, скажем так, глобализируется. Таких людей на самом деле много и не нужно. Один человек, он, его цель вот это вот, он видеть глобальную перспективу. Все, вот если кто-то один находится, кто это видит, его работа выполнена. И дальше уже вот просто люди, которые будут это воплощать, помогать. Все. Поэтому, по большому счету, думаю, люди уровня сознания не так много вот, на Земле. Потому что их, она узкая роль. То есть она как бы глобальная, но достаточно вот один раз совершить это открытие, понять. И дальше уже просто вопрос реализации. Уже нужны другие люди, которые будут помогать реализовывать эту идею. Для него это и есть индивидуальное счастье. Это какое счастье? Он же индивидуально испытывает от этого счастья. Он, допустим, вот он открытие какое-то совершил вот в этой области. То есть он понял, что вот чтобы объединить страну, нужно, допустим, то-то, то-то и то-то. Что вот сейчас там вот вся эта междоусобица. То есть это как бы открытие он совершил. Все, это его счастье, это его индивидуальное счастье вот в этой деятельности. Дальше же вопрос стратегии, то есть как-то он понял, что значит нужен вот лидер, да, найти. И лучше этого лидера с детских лет, потому что перевоспитать уже имеющегося сложно. Что нужно его воспитать. Да, задача длинная, долгая. Нашел подходящего ребенка, сделал это. А это уже вопрос стратегии, то есть это вот постоянная калькуляция, как там с кем прийти, провести переговоры. Да, конечно, конечно. Любые, вот, допустим, вот все системы новые, а вот, допустим, там тот же Коперник, или вот то как-то ну, глобальное какое-то совершали открытие, которое было ну, историческое для человечества, другое. Там некоторых даже на костре сожгли за их, да, вот новое видение. Вот эти вот ученые, философы, я просто в аспирантуре Института философии там познакомилась со многими. У меня просто каждый раз такой, знаешь, впечатление, что все они, действительно, это просто вот эти люди сознательного уровня, философы, такое вообще делали. То есть, ну да, некоторые, может быть, прожили тихомирно, но большинство, они все-таки вот участвовали в смене парадигмы, целые огромные парадигмы, начиная там с античных времен, там Сократ тот же. Потрясающая личность тоже, Сократ. Если что-то встретится, почитай какие-то интересные такие вещи просто про него. Он тоже философ, такой сознательный вор. Вроде делал простую такую работу, но это как-то влияло вообще, это все меняло, это общество потрясало. И уже потом тоже его отравили в итоге, Сократа. Казнили, скажем так, через принятие. Сейчас вот если философы, они больше мудрости, я думаю, набрались, сейчас будут по-другому действовать, чтобы меньше риска для жизни. Поскольку люди бесстрашные, да, все-таки они так смерти не боятся.